Глава 19. Столовая для добровольцев. Один за другим дети спускались вниз по доске, которую однорукий с помощью Остапа приставил к кузову. Два солдата в засаленной, кое-где даже рваной форме погнали пленников внутрь здания. Там, в большом зале с низким потолком, стояли длинные деревянные столы, перед ними скамейки. По столам были расставлены миски, в которых поблескивала какая-то жидкость. «Может быть, суп?» «А ну, давайте, давайте!» — закричал однорукий. «Давайте, давайте!» — подхватил Остап. Ребятишки с Павлонией послушно расселись по скамейкам. Они смотрели на миски, не зная, что им можно делать дальше. «А ну, хлебай!» — скомандовал однорукий. Остап открыл было рот, чтобы повторить команду. Но однорукий так стукнул его по лбу крюком, что тот взвыл от боли. «Вы что, дядечка, я же вам помогаю!» «А мне помощники не нужны, у меня их достаточно», — рявкнул однорукий. «Садись со всеми и хлебай суп». «Конечно, гражданин начальник, без всякого сомнения», — заторопился Остап и кинулся к столу. Оттолкнув одного из малышей, он схватил миску. «А тут ложки нет, гражданин начальник», — крикнул он. «Так похлебаешь», — ответил однорукий. Алиса тоже сидела за столом и ждала, что же будет дальше. — Все хлебают из мисок без ложек! — крикнул однорукий. — На вас не напасешься. Еще заразу разнесете. А ну быстро! Малыши поднимали миски и пили суп через край. Алиса тоже попробовала его. Ну и суп! Солоноватая жижа с какими-то хлопьями на дне. На этом долго не протянешь. Обед закончился в 2 минуты. Однорукий стоял во главе стола, по обе стороны от него встали солдаты. «Наелись?» — спросил он, ухмыляясь. «Наелись досыта, гражданин офицер!» — крикнул Остап. «Ну вот, хоть один хороший мальчик попался!» — засмеялся однорукий. «Только сытых мне здесь не надо. Мне нужны голодные, жутко голодные дети!» Он постучал крюком о край стола. Вошла толстая женщина в светлом халате с подносом в руках. На подносе лежала жареная курица, горкой возвышались куски хлеба, а большая миска была наполнена дымящейся картошкой. «А вот это вы получите, когда выполните урок!» «Ясно? Я выполню!» — крикнул Остап. — Вот увидите. Мне бы только крылышко от курочки, а я вам все уроки выполню. — Ну, а вот это мы еще посмотрим, — зловеще сказал однорукий. — За мной! Все вернулись во двор и направились к стоявшему неподалеку старинному самолету. Шли они так. Впереди однорукий, за ним 2 солдата, затем толстая баба с подносом, а потом толпой дети. Разумеется, первым в этой толпе семенил Остап. «Это самолет», — сказал однорукий. «Боевая машина. Вам на нем летать, и Родина будет гордиться своими сынами. А сыны получат все, что есть на этом подносе. Поднял машину в воздух — получай картошку. Сбил вражескую машину — курица твоя. А для того, кто разбомбил вражеский штаб, у нас приготовлены ананасы. Вы знаете, что такое ананасы?» Никто не ответил. Тогда вперед вылез, конечно, Остап. «А то как же!» — воскликнул он. «Прикажете лететь?» «А ты умеешь?» — подозрительно спросил однорукий. «Ну, еще не пробовал», — честно признался Остап. «Но кушать очень хочется». «Ну и дурак. Ты же сам погибнешь и машину погубишь. А машина нам дороже, чем такой дурак, как ты». «Я не дурак», — возразил Остап. «Я, может, кажусь дураком, а на самом деле я сообразительный. Но если сообразительный, иди садись». И вот тут Остап почему-то передумал. «Я подожду», — сказал он. «Пускай кто из малышей лезет». «Ну, кто голодный?» — спросил однорукий. кто курочки хочет?
— Я хочу, — отозвался мальчик с Павлони. — А что надо делать?
— Лезть в самолет. Не бойся, там для пилота детское кресло сделано. Я с тобой полезу, покажу тебе, как летать. А потом получишь свою курицу.
Мальчик сразу же полез по лесенке в самолет. Однорукий ловко вскочил следом и сел рядом с мальчиком. Снизу был слышен его голос.
«Смотри, что я делаю! Видишь, куда нажимаю? Ну, жми, не бойся! Скоро мы с тобой полетим высоко-высоко. Тебе, небось, дома не разрешали на самолетах летать? А, видишь, а я разрешаю, потому что добрый и люблю маленьких героев. Ты ведь герой?»
«Ой, Олеська!» — прошептал Остап. «Что-то мне это не нравится. Честно скажу, сперва все понравилось. А теперь смотрю и думаю, ведь это же из-за курицы. Можно и насмерть разбиться».
«Молодец!» — сказала Алиса. «Мыслитель ты наш!» А однорукий все еще учил мальчика с Павлонии управлять самолетом. А Алиса уже поняла, что самолет очень простая в управлении машина, и в самом деле любой ребенок, если сильно проголодается, сможет на нем подняться в воздух. Но вот сможет ли сесть — это еще вопрос.
И вдруг послышался шум моторов. Взглянув вверх, Алиса увидела, что над двором кружатся два самолета.
«Разбегайсь!» — закричала толстуха с подносом. «Разобьется!»
Дети прижались к стенам, а самолеты прокатились по двору и замерли.
«Прилетели, родненькие!» — обрадовалась повариха. Расталкивая детей, она побежала к самолетам. Поднос она несла перед собой на вытянутых руках. Из ближнего самолета легко выскочил мальчик в комбинезоне и шлеме.
«Гарик!» — крикнула повариха.
«Вернулся! Живой!»
Однорукий высунулся из кабины учебного самолета и крикнул:
«С возвращением, герой! Поздравляю с первым офицерским званием! Документы уже подписаны!»
«Служу генералом!»
— ответил мальчик и отдал честь однорукому.
«А где все остальные?» — спросил повариха. — Вот только Стуччи со мной.
— А другие?
— Наша служба, — ответил мальчик толстухи, — и опасна, и трудна.
Он говорил, как взрослый, хотя на вид ему не было и 10 лет. Павлонийцы окружили мальчика, тянули к нему руки, стараясь потрогать настоящего летчика. А Гарик взял с подноса кусок курицы и принялся жадно жевать. Из второго самолета никто не вылезал.
«Ну, что ты там, Стуччи!» — крикнул Гарик.
«Так я всю наградную курицу слопаю!»
Один из оборванных солдат побежал к самолету, поднялся на крыло и заглянул в кабину. Потом повернулся к остальным и крикнул:
«Все! Кончился ваш летчик! Технику сберег, до аэродрома дотянул, а на земле скопутился! Смешно, да?»
«Ничего смешного», — ответил однорукий. Он выбрался на крыло учебного самолета и обратился к детям.
«Ну вот, вы видели, как вернулся из героического полета, выполнив важное правительственное задание, ваш сверстник. И, надеюсь, в будущем ваш товарищ, старший сержант Гаррик Н.»
Гаррик не слушал инструктора. Он подбежал ко второму самолету и тоже заглянул в кабину.
«Он еще дышит!» — крикнул он. «Стуччи еще дышит! Вылечите его, пожалуйста!»
«Не говори глупостей, как мальчик!» — ответил однорукий.
«Сам знаешь, докторов у нас нет. Когда мне руку отстрелили, я сам себя перевязывал. И что? Жив! Работаю и приношу пользу народу!»
«Стуччи выздоровеет и снова будет летать!» — кричал Гарик.
«Хотите, я ему свою курицу отдам!»
«Сержант Гарик немного устал после полета», — сказал однорукий. «Отведите сержанта в казарму».
Толстая женщина поставила поднос на пол, а сама обняла мальчика за плечи. и повела со двора. Но тут случилось то, чего однорукий не ожидал. Как только поднос с едой оказался на земле, павлонийские ребятишки подобрались поближе и начали протягивать к нему ручки. Вот один схватил картофелину, вот второй вырвал куриное крылышко, вот третий нашел на подносе котлету.
Когда однорукий спохватился, было уже поздно. — А ну назад, назад, кому говорю! Здоровой рукой он выхватил из кармана пистолет и прицелился в детей. Перепуганные павлонийцы отпрянули от подноса, но оказалось, что он уже пустой.
— За это, — взбесился однорукий, — все останутся без ужина. В стране наблюдается недостаток некоторых товаров. Мы должны строжайшим образом экономить. А вы имели наглость поднять руку на самое святое, на диетическое питание, которое выдается только героям и труженикам войны.
Он соскочил с крыла учебного самолета и пошел прочь. За ним, подобрав пустой поднос, потопали оба солдата. Остап пошел было за начальством, но спохватился и обернулся к Олесе.
— А что делать, Олеся?
— спросил он.
— Ну что тут будешь делать? Они же ужин с собой унесли.
— Потерпишь, — ответила Алиса. Только тут она сообразила, что уже темнеет, вот и день прошел. Ничего себе денек! Павлонийские дети разбрелись по двору, они даже не знали, куда им идти. — Пойдем посмотрим, где спальни, — сказала Алиса Остапу, — а потом отведем малышей.
— Добре, — согласился не туды хата.
Они успели сделать всего несколько шагов, как им навстречу выскочил сержант Гарик.
— Однорукий ушел?
— спросил он. — Все ушли, и нас без ужина оставили, — сказал Остап.
— А вы тоже новенькие?
— спросил Гарик. Он все еще был в летном комбинезоне, но без шлема. — Нас только сегодня привезли, — объяснила Алиса.
— Пошли,
— сказал Гарик. — Поможете мне посмотреть, живой Стуччи или его убили?
— А у меня нога натертая,
— заныл Остап. — Пойдем, — согласилась Алиса. Алиса с Гариком быстро добежали до самолета. Когда они остановились возле крыла, Алиса услышала сзади шаги. Она обернулась. Их догонял запыхавшийся и взлохмаченный Остап.
— Как вам только не стыдно, — воскликнул он,
— бросать меня в чужой стране без защиты. — Скажи своему другу, чтобы помолчал, — произнес Гарик. — Мне надо послушать. И он так это сказал, что Остап невольно закрыл рот. Гарик стоял возле крыла самолета и прислушивался.
— Слышишь? — спросил он.
Алиса услышала, что в самолете кто-то стонет.
— Это он, — сказал Гарик. — Он мой друг. Нас вместе украли. Мы последние из нашей партии. — А где остальные? — спросил Остап.
— Остальных больше нет, — просто ответил Гарик. — Мало кто возвращается с задания. Гарик вспрыгнул на крыло и заглянул в кабину. Алиса последовала за ним. В кабине сидел светловолосый мальчик ее возраста, голова его была откинута назад, глаза закрыты. Мальчик тихо стонал.
— Стуччи, ты жив?
— спросил Гарик. — Я... — Стуччи было трудно говорить.
— Мне больно. Я умру.
— Видишь? — горько вздохнул Гарик. — Однорукий был прав. Стуччи скоро умрет.
— Да погоди ты!
— рассердилась Алиса. — Конечно, он умрет, если вы будете плакать и ничего не делать. Она обернулась к маленькому летчику.
— Ты ранен?
— Я убит. — Ну, хорошо, ты убит. Скажи только, куда ты убит?
— Голова, рука, нога.
— Так, — сказала Алиса. — Теперь осторожно вытащим его из самолета, только очень осторожно.
— Нет,
— закричал Стуччи, когда Алиса подхватила его за плечи и попыталась потянуть вверх. — Дайте мне умереть спокойно.
— А может, и правда не мешать человеку?
— спросил Остап.
— Пускай себе помирает, если хочет.
— Вот видишь, — сказала Алиса маленькому летчику, — кое-кто уже ждет твоей смерти.
— Нет,
— вдруг воскликнул Стуччи. — Вытаскивайте меня. Лучше я буду инвалидом, без рук и без ног, только живым. Жить хочу.
— Надо же! — удивился Остап.
— А только что наоборот говорил.
Алиса приказала Остапу поддерживать ноги мальчика, а сама с Гариком стала тянуть его наружу. Стучи стонал, плакал, но его все же вытянули и опустили на землю. Алиса велела Стучи пошевелить руками и ногами. Ему было больно, но он старался. — Все в порядке, — сказала толстуха-повариха, которая прибежала на крики и стоны. — Думаю, он еще поживет. Несите его в спальню, а я ему потом супчику сделаю погорячее.
— Если можно, то мне тоже сделайте, — попросил Остап. — У меня нервное состояние. В любую минуту я могу погибнуть.
— Все мы тут можем погибнуть, — проворчала повариха и ушла на кухню.
В спальне было темно, лишь под потолком в пол накала горела лампочка. Гарик знал, где находится койка Стучи. К счастью, она оказалась свободна. Алиса велела Стучи раздеться и залезть под одеяло. Конечно, она знала, что раненых полагается сначала вымыть, но у них не хватило бы сил дотащить Стучи до умывальника. Да и он не пережил такого испытания. У маленького летчика оказалось несколько ран, но кровотечение уже прекратилось. У Алисы появилась надежда, что он выздоровеет. Главное, чтобы не было заражения или воспаления, — подумала она. Вокруг них дышали дети с Павлонии, они уморились и спали, как убитые. В дверь заглянула толстая повариха с кастрюлей. — Поешьте, — сказала она. — Ни мисок, ни ложек на этой планете не знают, — поняла Алиса. Первым кастрюлю схватил Остап, но Алиса отняла ее, она понимала, что Остап наверняка забудет про остальных, раз появилось что-то нужное ему самому. — Сначала надо накормить раненого, — сказала она. — Для него суп и готовили.
— Не спорю, — согласился Остап.
— А нам с тобой, Олеся, значит, погибать в молодые годы? —
Зачем?
— Мы не погибнем, — возразила Алиса. — Нас не оставят.
— Может, тебя и не оставят, — сказал Остап. — Но меня-то, Горемычного, кто пожалеет?
Гарик приложил край кастрюли ко рту Стучи, но тому было трудно глотать. Суп тек по щекам и подбородку. Алиса сбегала на кухню, там было темно и тихо. Алиса целую минуту простояла, зажмурившись, а когда открыла глаза снова, оказалось, что уже кое-что видно. Ей повезло, на кухонном столе лежала ложка. Алиса прибежала обратно. И хоть Стучи повторял, что не надо его кормить, что он все равно умрет, Алиса с Гариком упрямо впихивали в него ложку за ложкой, а Остап переживал и все норовил заглянуть в кастрюлю, много ли там осталось супа. Наконец Стучи совсем уморился и заснул, а остальные доели суп. Сначала поел Остап, который шептал, что скоро умрет, а потом по две ложки досталось и Алисе с Гариком. Остап отправился спать, а Гарик с Алисой сидели возле кровати Стучи и смотрели, чтобы ему не стало хуже. Гарик рассказывал Алисе про свои приключения.